Глава 36. Поль добежал до машины, скользнул за руль и одним движением повернул ключ в замке зажигания. Шофер едва успел сесть рядом.
«Что происходит?» – буркнул он.
Поль, не отвечая, тронулся с места. Силуэт турка мелькнул в конце улицы Сен-Сесиль. Поль повернул направо, на шумную, забитую машинами улицу Фабур-Пуассаньер. Человек шел очень быстро, пробираясь через толпу поставщиков, обычных прохожих, торговцев блинами и питой. И то и дело затравленно оглядывался через плечо. Он направлялся к бульвару Бон-Нувель. Шефер снова спросил недовольным тоном.
«Может, все-таки объяснишь, наконец, в чем дело?»
Поль пробормотал, переключаясь на третью скорость. Тот человек был угазар. Увидел нас и сбежал.
«И что?»
Почуял легавых. Испугался допроса. Возможно, он что-то знает о нашем деле. Клиент повернул налево, на улицу Энгиен. Им повезло, турок шел в направлении движения.
«Или у него нет регистрации», прокомментировал шофер. «Угазар? Ха, я вас умоляю. Нет, у этого типа есть особая причина бояться. Я чувствую».
Шофер уперся коленями в приборную доску и недовольно буркнул.
«Где он?»
«Левый тротуар. Адидасовская куртка». Турок шел вверх по улице. Поль старался вести машину как можно аккуратней, чтобы их не заметили. Красный на светофоре. Синее пятно удалялось. Поль чувствовал, что шофер не выпускает беглеца из поля зрения. Молчание в кабине было безмолвием особого рода. Полицейские теперь понимали друг друга без слов. Они были одинаково спокойны, их внимание сконцентрировалось на преследуемой цели. «Зеленый». Поль тихонько тронулся с места, чувствуя, как жаркая волна бежит по ногам. Он увидел, что турок свернул направо, на улицу Фабур-Сен-Дени. И поехал следом. Улица стояла, водители задыхались в пробке, оглашая воздух раздраженными возгласами и нетерпеливыми гудками. Поль вытянул шею и прищурился, вглядываясь поверх голов и крыш автомобилей. Адидасовская куртка исчезла. Он перевел взгляд еще дальше, туда, где фасады домов расплывались в мареве смога. На заднем фоне арка ворот Сен-Дени плыла в лучах дымного света. «Я его не вижу». Шофер опустил окно, и в кабину ворвался гомон улицы. Он высунулся наружу по плечи. «Выше», — сообщил он, — «справа». Машины тронулись, и синее пятно отделилось от группы пешеходов. Снова остановка. Поль старался уговорить себя, что затор им на руку. Они едут шагом по следу своей добычи. Турок снова исчез, но тут же материализовался между двумя грузовичками поставщиков прямо перед кафе «Ле Сюлли». Он не переставал оглядываться. Неужели заметил их? «Подыхает со страху», — прокомментировал Поль. «Значит, что-то знает». «Это ничего не значит. У нас всего один шанс на тысячу, что...» «Доверься мне хоть раз!» Поль снова переключился на первую скорость. У него ломило затылок. Воротник куртки промок от пота. Они поравнялись с турком в самом конце улицы Фабур-Сен-Дени. Внезапно беглец перешел на другую сторону, прямо перед машиной сыщиков. Но, к счастью, не заметил их и побежал по бульвару Сен-Дени. «Дьявол!» — выругался Поль. — Здесь одностороннее движение. Шофер выпрямился. — Припаркуйся, дальше пойдем. — О, черт, он спускается в метро! Турок пересек бульвар и исчез в черном зеве станции Страсбург-Сен-Дени. Поль ударил по тормозам, остановив машину у бара «Аркады», на петле, огибающей Триумфальную арку. Шофер выскочил первым. Поль опустил козырек с надписью «Полиция» и тоже покинул гольф. Плащ Цифера развивался между машинами, как знамя.
Поля обдала волна азарта. Он почувствовал, как дрожит от напряжения воздух. Ощутил ту же решимость, которая гнала вперед Шифера. Он бежал между машинами через бульвар и догнал своего партнера, когда тот начал спускаться по лестнице. Толпа внесла сыщиков в вестибюль станции. Поль взглянул на табло. Слева касса скоростного поезда, справа метро. В центре автоматические турникеты. И никаких следов турка. Шифер, как слаломист, помчался через толпу к пневматическим дверям. Поль привстал на цыпочки и нашел глазами беглеца. Тот заворачивал направо. «Линия 4!» — закричал он, обращаясь к шиферу, которого не мог разглядеть из-за толчии. Послышалось чмоканье открывающихся дверей. На толпу накатила волна паники. «Что происходит? Кто кричал? Кого-то толкнули?» Неожиданный рев перекрыл гул голосов. «Двери, черт возьми!» Это был голос шифера. Поль понял. Без билета им не пройти. Он кинулся налево к кассам и прокричал, задыхаясь. «Откройте турникет!» Дежурный напрягся. «Что?» В этот момент прозвучал сигнал к отправлению поезда. Поль шлепнул удостоверением по стеклу. «Идиот, чертов! Да открывай же ты, наконец!» Заграждения раздвинулись. Поль споткнулся, прокладывая себе дорогу локтями, но успел проскользнуть на другую сторону. Шифер бежал под красным сводом, и ему казалось, что тот ходит ходуном, как его грудь. Нерто нагнал шифера на лестнице. Они прыгали через ступеньки и все-таки не успели. Раздался хлопок, и двери закрылись. Шифер взревел, но не остановился, и Поль схватил его за воротник, не дав выпрыгнуть на платформу. Цифер онемел от изумления. Больше всего он напоминал сейчас сумасшедшего. «Он не должен нас видеть!» — выпалил ему в лицо Поль. Шифер молча смотрел на него непонимающим взглядом. Он тяжело дышал, как загнанное животное. Поль добавил на тон ниже. Шум поезда удалялся от станции. «У нас 40 секунд на то, чтобы добраться до следующей станции. Отловим его на Шато-де-О». Они поняли друг друга без слов. Бросились к лестнице, перебежали на другую сторону и вскочили в машину. Прошло 20 секунд. Поль обогнул триумфальную арку, повернул направо, опустил стекло, чтобы поставить на крышу мигалку, и въехал на Страсбургский бульвар, включив сирену. Они преодолели 500 метров за 7 секунд, и на пересечении с улицей Шато-де-О шифер собрался выйти, но Поль снова удержал его. «Будем ждать наверху. Здесь всего два выхода, на четной и нечетной стороне бульвара».
«А с чего ты взял, что он выйдет здесь?»
«Ждем 20 секунд. Если он останется в поезде, у нас будет еще 20 секунд, чтобы прижать его на западном вокзале».
«А если он не выйдет и на следующий?»
«Парень не покинет турецкий квартал. Он либо спрячется, либо предупредит кого-нибудь. В любом случае, это произойдет здесь, на нашей территории. Мы должны отследить его до самого конца, посмотреть, куда он направится». Цифер взглянул на часы. «Вперед!» Поль в последний раз объехал бульвар и рванул вперед на полной скорости. Он чувствовал в крови вибрацию поездов метро, над которыми они мчались. Через 17 секунд он тормозил перед решетками перрона западного вокзала, выключив сирену и мигалку. Шифер готов был выскочить, но Поль приказал: «Остаемся в машине. Отсюда видны почти все выходы. Центральный, справа, выход к улице Фабур-Сен-Мартен, слева на улицу 8 мая 1945-го. Так у нас 3 шанса из 5».
«Где 2 последних?»
«По бокам от вокзала, к улице Фабур-Сен-Мартен и Эльзасской улице».
«А если он выберет один из них?»
«Они дальше всего от платформы. Чтобы добраться туда, ему понадобится не меньше минуты. Ждем здесь 30 секунд. Если он не появится, я подброшу вас на Эльзасскую улицу, а сам рвану на Сен-Мартен. Связь будем держать по сотовому.
Он от нас не уйдет».
Шифер промолчал, потом спросил, задумчиво нахмурив лоб: «Откуда ты знаешь про выходы?»
Поль улыбнулся, стараясь справиться с возбуждением. «Выучил наизусть, на случай погони».
Серое черепашье лицо послало ему ответную улыбку. «Если подонок не появится, я тебя урою». 10, 12, 15 секунд. Поток пассажиров колыхнулся в такт биению его сердца. 30 секунд. Поль перешел на первую скорость, выдохнув. «Высажу вас на Эльзасской улице». Скрипнув шинами, машина свернула налево, на улицу 8 мая, и Поль тут же высадил своего спутника в самом начале Эльзасской улицы. Не оставив тому времени на комментарии, и на полной скорости рванул на Фобур Сен-Мартен. Прошло еще 10 секунд. Улица Фобур Сен-Мартен сильно отличалась от турецкой части. Пустые тротуары, зоны складов и административных зданий. Идеальный путь отхода. Поль взглянул на секундную стрелку. Каждый щелчок терзал ему слух. Безликая толпа не выглядела плотной на этой слишком широкой улице. Поль окинул взглядом вокзал. Стеклянная крыша делала его похожим на оранжерею, полную ядовитых растений и плотоядных цветов. 10 секунд. Шансов на появление турка практически не оставалось. Поль подумал о бегущих под землей поездах метро, о станциях, откуда отправлялись в путь поезда дальнего следования и электрички, о тысячах лиц и душ, теснившихся в этих серых стенах. Он не мог ошибиться. Это просто невозможно. 30 секунд. Ничего. Наконец его мобильный зазвонил. Он ответил и услышал гортанный голос Шифера. «Чертов идиот!» Поль подъехал к лестнице, делившей Эльзасскую улицу надвое, точно посередине. По ней можно было попасть на холм с фуникулером. Старый сыщик сел в машину, повторяя: «Кретин!» «Попробуем на северном вокзале. Может, ничего еще не потеряно. Никогда не знаешь, мы...» «Заткнись! Все кончено. Мы его потеряли». Поль прибавил скорость и все-таки поехал на север. «Я не должен был тебя слушать», — буркнул Шифер. «У тебя же опыта не на грош. Ты ни о чем ни хрена не знаешь. Ты...» «Вот он!» Справа в конце улицы двух вокзалов Поль заметил адидасовскую куртку. Турок бежал по верхней части Эльзасской улицы прямо над железнодорожными путями. «Мразь!» – прошипел Шифер. Прошел по внешней лестнице и выбрался через платформы. Он вытянул указательный палец. «Давай прямо. Никакой сирены. Не ускоряйся. Мы перехватим его у следующей улицы. Без шума». Поль перешел на другую передачу и поехал вперед со скоростью 20 км/ч, держа руль дрожащими руками. Они проезжали улицу Лафайет, когда турок бросил затравленный взгляд через плечо и застыл от ужаса, как соляной столб. «Черт!» — закричал Поль, вспомнив, что забыл снять синюю мигалку с крыши. Турок кинулся бежать, как будто асфальт сжег ему пятки. Поль вдавил в пол педаль скорости. Мост впереди показался ему каким-то странным символом. Каменный гигант вздымал черные переплеты к грозовому небу, как будто молил о помощи. Поль поехал еще быстрее и обогнал турка у перехода. Шифер на ходу выскочил из машины. Поль затормозил и увидел в зеркале, что тот прижал беглеца к земле борцовским захватом. Он выругался, выключил зажигание и вывалился из гольфа. Шифер бил турка лицом о решетку моста, схватив его за волосы. У Поля перед глазами встала окровавленная рука Мариуса в бумагорезке. Такого он больше не допустит. Поль несся к мужчинам, вытаскивая на бегу глок. «Прекратите!» Шифер подталкивал свою жертву к решетке. Сила и скорость этого человека потрясали.
Турок, зажатый между двумя металлическими прутьями, вяло отбрыкивался. Поль не сомневался, что Шифер швырнет турка в пустоту. Но Цифер сам вскарабкался на парапет и подтянул жертву следом за собой. Вся операция заняла у него несколько секунд, в очередной раз подтвердив, как силен и ловок этот опасный человек. Когда Поль добрался наконец до верха, Шифер и турок балансировали над пустотой на бетонном перекрытии. Беглец орал, а мучитель колотил его, не переставая спрашивать о чем-то по-турецки. Поль застыл на полпути к ним.
«Боскурт! Боскурт! Боскурт!»
Крики турка разносились далеко во влажном воздухе. Полю показалось, что несчастный зовет на помощь, но вдруг он увидел, что Шифер выпустил свою жертву, как будто добился желаемого. Пока Поль доставал наручники, турок улепетывал, прихрамывая. «Пусть идет».
«Что?»
Шифер спрыгнул на асфальт, держась за левый бок, потом, морщась от боли, привстал на одно колено. «Он сказал то, что знал», — каркнул он между двумя приступами кашля.
«Что? Что он сказал?»
Шифер встал. Дыхание у него сбивалось, в паху кололо. Кожа была синюшной в белых точках. Он живет в одном доме с Руйей и видел, как они забрали девушку прямо с лестницы. 8 января в 8 вечера.
«Они?»
«Баскурты». Поль ничего не понимал. Взглянув в сине-стальные глаза Шифера, он подумал о другом его прозвище — Шухер.
«Серые волки». «Серые что?»
«Серые волки. Крайне правая группировка. Убийцы на службе у турецкой мафии. Мы с самого начала шли по ложному пути. Женщин убивают они».